Говорит радио «Свобода». Ленинский районный суд Курска приговорил журналиста и экс-депутата Ольгу Ли, критиковавшую Путина, к штрафу в 90 тысяч рублей. В рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов на первое место россияне поставили Иосифа Сталина. Петербургские активисты добились наказания недобросовестных уборщиков улиц, ответственных за уборку от пыли. Здравствуйте! Об этих событиях и темах понедельника, 26 июня, в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». С вами в ближайшие 55 минут буду я, Александр Гостев. Итак, первая тема нашей программы. В понедельник Ленинский районный суд Курска приговорил журналиста и экс-депутата Ольгу Ли к штрафу в 90 тысяч рублей. Главного редактора газеты «Народный журналист» признали виновной в клевете в адрес судьи Людмилы Шуровой. Дело о клевете возникло сразу после нашумевшего обращения Ольги Ли к президенту Владимиру Путину, в котором она обвинила главу государства в заговоре против собственного народа, а также раскритиковала аннексию Крыма. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
После критики президента Путина в начале марта 2016 года Ольга Ли стала фигурантом сразу двух уголовных дел. Дело о клевете в отношении судьи Ленинского районного суда Курска Людмилы Шуровой объединили с делом об экстремизме, по версии следствия, критикуя на своей странице ВКонтакте сотрудников правоохранительных органов и судебной системы. Ольга Ли возбуждала ненависть либо вражду по признаку принадлежности к социальной группе представителей власти. Конец цитаты. Позднее дело об экстремизме прекратили за отсутствием состава преступления, однако дело о клевете закрыто не было. В понедельник, 26 июня, Ленинский суд Курска приговорил Ольгу Ли к штрафу в 90 тысяч рублей. В интервью «Радио Свобода» она рассказала, что к правосудию этот приговор не имеет никакого отношения и обязательно будет оспорен.
Безусловно, ни о какой справедливости речи быть не может. Полностью сфальсифицировано решение, фактически зачитано обвинительное заключение прокуратуры. Абсолютно необоснованно опровергнуты все наши доказательства стороны защиты и взяты за основу и безукоснительно считаются правдивыми все те показания, которые давали свидетели обвинения, причем показания свидетелей явно искажены, то есть свидетели... Даже обвинения подтверждали фактически нашу позицию, но тем не менее выдернуты из их речи только нужные куски, так скажем, и сегодня были зачитаны судом. Безусловно, будем обжаловать вплоть до Европейского суда. Фактически, как мы говорили раньше о том, что это был заказ прокуратуры, бывшего прокурора Курской области Филимонова, месть редакции, месть мне как журналисту, которые не давали ему спокойно жить и, в общем-то, творить беззаконие, беспредел, безучастно смотреть на то, что происходит в Курской области, не принимать никаких мер по нарушению прав граждан. Ну, в общем-то, заказ был исполнен.
Ваши преследования, насколько я понимаю, начались после обращения к Владимиру Путину. Вот с тех пор власти пристально за вами наблюдают. Как, в принципе, изменилась ваша жизнь после вот этого обращения?
Это стало отправной точкой для преследования, поскольку заявление как раз-таки и по клевете, и об экстремизме было написано через несколько недель после моего заявления публичного и выступления обращения к президенту. Я не отступилась, в общем-то, продолжаю свою правозащитную деятельность. Единственное, они очень сильно, так скажем, потрепали нервы, много времени пришлось потратить на свою защиту, на защиту сотрудников редакции. Безусловно, часть из них, я имею в виду сотрудников редакции, отказалась от дальнейшей работы, поскольку это угрожали и членам их семьи, и безопасность их была под вопросом, поэтому фактически сегодня редакция осталась только в интернете. В печатном виде газету просто не за что выпускать, поскольку были сфабрикованы уголовные дела, в том числе на учредителя, и бизнес его изрядно пострадал. Поэтому мы сегодня можем себе позволить только интернет-версию издания. Но, тем не менее, с учетом того, что, скажем, веяние времени, в общем-то, я думаю, это не так страшно, поскольку сегодня очень много пользователей в интернете, и все, кто хотят следить за моей деятельностью, смогут следить и смогут следить за публикациями. Пострадает, конечно, незначительная часть. Это люди пенсионного возраста, которые мало пользуются интернетом или не пользуются вообще. Ну, за интернетом будущее, поэтому фактически, я думаю, что цели и задачи они свои не выполнили. И попытка пресечь мою деятельность в качестве разоблачителя их коррупционных действий сегодня пока остается в силе, и я продолжаю свою борьбу.
Это была журналист из Курска Ольга Ли. Ее адвокат Роман Лызлов считает, что приговор Ленинского суда Курска несправедлив и необоснован. По его словам, защита предоставила суду серьезные доказательства невиновности журналистки, но суд не принял их во внимание. В частности, защита предоставила аудиозапись одного из заседаний с участием судьи Людмилы Шуровой. Еще до ознакомления с делом об административном правонарушении она высказалась о виновности подсудимого. У сотрудников газеты «Народный журналист», говорит адвокат, была полная уверенность, что судья приняла обвинительное решение до ознакомления с делом, без исследования письменных материалов, без свидетельских показаний, без оглашения рапортов полицейских. «Народный журналист» написал об этом, и Ольгу Ли обвинили в клевете. Защита намерена обжаловать это решение в ближайшее время.
Однозначно он несправедлив, незаконен, необоснован. Приговор вообще не отвечает никаким признакам законности и справедливости, поскольку он вообще не должен быть обвинительным по своей сути. Доказательства виновности Ольги Сергеевны Ли не имеется. Наши доводы, вот, в частности, защита представила в данном случае, скажем так, довольно-таки серьезные доказательства того, что действительно вот эти утверждения о факте, да, которые вот излагали статьи, которые инкриминируются как клевета, что эти утверждения, они доказаны. То есть мы представили доказательства тому, что это соответствует действительности. Но вот, к сожалению, суд сослался здесь на то, что это постановление административное, да, из-за которого, да, все это и произошло, оно вступило в силу и, соответственно, никакому оспариванию не подлежит. Мы с этим не согласны, поскольку в уголовном праве есть свои, в уголовном процессе есть свои уголовно-процессуальные средства доказывания. Мы их представили. Это аудиозапись судебного свидания, где действительно судья, о которой идет речь, да, высказывалась о том, что лицо, которое подвигается административной ответственности, оно уже виновно. И эта судья сама не отрицала в процессе. Она сказала, что она высказала личное мнение, на каком мнении мы говорим, если это мнение было потом переложено в судебное постановление, согласно которому это лицо признано виновным. Мы представили аудиозапись этого судебного заседания, и свидетели, которые там присутствовали, участвовали, также это подтвердили, эти высказывания, которые были произнесены. И, соответственно, у сотрудников редакции, в данном случае на газет «Народный журналист», была уверенность в том, что действительно она уже приняла решение до ознакомления с делом. То есть, когда еще не исследовались ни письменные материалы дела, не заслушивались выступления лиц, которые участвуют в деле, и привлекаемое лицо, и представители, и там не оглашены рапорта сотрудников полиции и так далее. Соответственно, если у них была уверенность, это уже включает признак состава клеветы однозначно.
Каковы будут ваши дальнейшие действия?
Дальнейшие действия – это однозначно обжалование в апелляционной инстанции. И, соответственно, если решение апелляционной нас не удовлетворит, то, соответственно, это европейское.
Как вам кажется, почему вообще возникло вот это дело о клевете в отношении Ольги Ли? С чем оно связано?
Ну, возникновение, мое мнение, конечно же, дело возникло сразу же после высказываний, известных высказываний в адрес там президента и так далее. Внезапно вдруг появилась судья Шурова, которая вдруг оскорбилась из-за этих клеветнических высказываний. Это сразу, ну, как бы последовательность действий, то есть она видна, одно за другим происходило. И вот эти статьи об экстремизме, которые ей менялись, Ольга Сергеевна, ну, благо тут благоразумность Следственного комитета вместе с прокуратурой возобладала, и все-таки они прекратили еще на стадии следствия, поняв, что перспектив нет судебно. Ну, тем не менее, вот осталась эта клевета, которая сейчас и соответственно. Угу. Поэтому я думаю, что, видимо, то есть какие-то политические моменты все-таки в этом есть.
Это был адвокат Ольги Ли Роман Лызлов. О возбуждении первого дела против Ольги Ли стало известно 24 марта 2016 года на заседании Курской областной думы. По словам Ли, на этом заседании ее открыто раскритиковали за то, что она не поддерживает присоединение Крыма к России. Как отмечали российские СМИ, еще будучи депутатом областной думы, Ольга Ли регулярно критиковала областную и федеральную власть, но никаких уголовных дел против нее не возбуждалось, пока она не начала критиковать президента страны и поддерживать позицию Украины в крымском вопросе. В ролике, выложенном 4 марта 2016 года, Ольга Ли заявила, что проводимая Путиным внешняя и внутренняя политика привела к краху финансовой системы России и подавлению правового государства. Также она обвинила президента в преступном заговоре против собственного народа и пропаганде насилия, заполнившей государственные телеканалы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В рейтинге самых выдающихся людей всех времен и народов на первое место россияне поставили Иосифа Сталина. Второе место в умах жителей современной России разделили между собой президент Владимир Путин и поэт Александр Пушкин. Таковы данные опубликованного 26 июня свежего опроса, проведенного социологами аналитического центра Юрия Левады. На четвертом и пятом местах оказались Владимир Ленин и Петр I. При этом участникам опроса было предложено самостоятельно выбрать имена выдающихся личностей и при желании назвать нескольких человек сразу. Поэтому сумма всех ответов превышает 100%. В последние годы в России количество людей, позитивно относящихся к Сталину, неуклонно растет, напоминает директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков. Открываются музеи Сталина, ему ставят памятники, многие политики и общественные деятели находят политические оправдания сталинским репрессиям. В разговоре со мной Лев Гудков говорит, что результаты опубликованного исследования оказались как пугающими, так и ничуть не удивительными. Вы сами насколько были поражены таким ответом, что Сталин оказался на первом месте? Или, наоборот, такого результата и ожидали?
Конечно, я не поражен, это вполне ожидаемый результат, поскольку мы проводим такого рода опросы с 89 года и видим нарастание популярности Сталина. Перед этим было понятно, что с приходом Путина начинается такой процесс рестанинизации и медленного выдвижения его на первый план как символа советского времени, эпохи. И то, что за этим стоит, чрезвычайно важные. Как правило, это, несмотря на вот все наши публикации, разговоры, в общем, не принимаются во внимание. Речь идет о разрушении представления о советском прошлом, вытеснении всех драматических моментов, репрессий, террора, неэффективности государственного управления, цены руководства в войне, колоссальные жертвы, и, напротив, акцент на успехах, на триумфе советской системы. И это крайне важная вещь, потому что она поднимает или реанимирует все представления о централизованной власти, вертикальном устройстве общества и безответственности власти перед населением. Образ такой мудрой попечительской власти, ведущей страну от успеха к успеху в светлое будущее, он оказывается чрезвычайно важным, и, собственно, его вот усиление этого образа, оно показывает, что мы имеем дело с таким рецидивом или имитацией, или возвращением к тоталитарным временам.
Любовь и восхищение Сталиным – это любовь к жестокому тирану, к тому, что называется обаянием абсолютного зла, или наоборот, то, о чем вы вот говорите, отрицание адской природы Иосифа Джугашвили и сталинского СССР, неверие в его преступления, нежелание о них знать и вера в якобы хорошее и великое?
Тут гораздо более сложные отношения. Нельзя говорить об однозначности, тем более о любви. Скорее, это некоторый пиетет к такой огромной мистической, сакрализованной власти. Тут нет ни любви, ни особой симпатии. Именно пиетет и такой трепет перед безмерным величием этой власти.
То, что происходит в стране, это реакция народной массы на сигналы, посылаемые властью? Или наоборот, Кремль, пропагандируя все активнее сталинско-советские ценности, так сам отзывается на какие-то темные побуждения постсоветских людей, на их такой невысказанный животный запрос?
Ну, как всегда, мы имеем дело с определенным взаимодействием. Хотя более активная сторона – это путинский режим и очень мощная система пропаганды, которого, собственно, и поднимает Сталина. Подъем Сталина и его такая реабилитация началась ведь не сегодня, а именно с момента прихода Путина. С 99 года мы и фиксируем нарастание положительного отношения к Сталину, признание его там роли в истории страны. До этого Сталин, особенно в 89 году, даже как момент первого замера, Сталин вообще не входил в десятку значимых имен и, напротив, воспринимался всегда в крайне негативном контексте, как садист, как палач, как диктатор, заведшую страну в такое вот кризисное состояние, в которое она была в конце коммунистического режима. Поэтому крайне такая поверхностная работа с прошлым, она отчасти, конечно, сказалась и на последующем. То, что Сталин Сталин был как бы виновный в... главной такой вот патологической личности этого тирана была основной причиной объяснения несовершенства советской системы в момент перестройки.
Буквально на днях президент России Владимир Путин сказал, что Сталина излишне демонизируют. Он сам внутренне сталинист, явный или скрытый, как вам кажется?
Я думаю, что он циник без определенных убеждений. Но он отвечает и совершенно сознательно на определенные действительно настроения в обществе и работает на них, апеллирует к ним. Он в этом смысле действительно ощущает некоторые вещи. Не случайно же он вот в одном из интервью немецкому журналисту сказал, что я должен быть таким, каким меня хочет видеть большинство народа. Запрос на авторитарного лидера, он существует и усиливался в обществе. Поэтому здесь подъем Сталина – это эмблематическая фигура восстановления вот такого самодержавия.
А вообще сам Путин не случайно оказался в этом опросе? Вот самим отвечавшим не смешно было, как думаете, действующего президента России определить в тройку величайших людей всей земной истории?
Это же не вся страна все-таки, а это треть страны. Но именно так и он и воспринимается. До этого позитивное отношение было чрезвычайно к Брежневу. Брежнев очень высоко расценивался. Ну, Брежнев, понятно, что это была фигура застоя, такого умеренного достатка, гарантированного существования. И в ситуации кризиса и распада институтов советской системы, брежневская эпоха воспринималась как идеализированная. Но и при Путине люди считают, что они никогда не жили так хорошо, как, вообще говоря, в российской истории, как при Путине. Рост потребления, доходов, пропаганда, которая нагнетает антизападные настроения, и которой Путин отвечает демонстрацией силы, и это воспринимается как признак сильного лидера. Это все работает на такое массовое сознание. Но подчеркну, что это периферийное все-таки сознание. Это прежде всего люди не очень образованные, бедные, зависящие от государства с одной стороны, и молодежь, которая не знает истории и которая воспитана, социализирована именно при Путине.
Ну вот продолжая вашу мысль, насколько ограниченными выглядят для вас эти ответы в целом, вот эта колонка из 20 фамилий, там почти совсем нет иностранных имен, там мало ученых, писателей, одни какие-то кровожадные политики и полководцы, вот они на самом верху. Это от убогого знания, от зацикленности на себе самих, или это сознательный такой выбор?
Вы правы. Ну, вообще говоря, в опросе было названо более 300 имен. Мы просто приводим наиболее часто упоминаемые, потому что сам спектр приводимых имен, он очень большой, но очень малое число людей называло те или иные фамилии. В принципе, для российского массового сознания, и это очень устойчиво, вот за последние почти 30 лет это не меняется, на первом месте действительно это цари, полководцы, злодеи, потому что там попадает и Гитлер, и Наполеон, и Александр Македонский, и Чингисхан, и прочее. И очень мало, сравнительно мало моральных авторитетов, деятелей культуры, художников, музыкантов там и прочее, что указывает на структуру массового сознания. Она остается по-прежнему вот действительно вертикально выстроенной и самодержавной. В этом смысле путиновский культ личности, который навязывается, конечно, пропагандой, он ложится на очень архаическую и малоизменившуюся структуру советского человека. В общем говоря, можно продолжить ее вплоть до Салтыкова-Щедрина.
Говоря просто, вот те, кто вам так отвечал, сами по себе, они жестокие люди?
Вопрос не к социологу. Но, в принципе, причастность к государству означает, что человека разделяет ответственности в государственных преступлениях. Скорее речь идет о моральной такой глухоте или тупости, неспособности к сопереживанию, к осознанию того, что было вот в сталинское время. Вот это меня действительно поражает, потому что нельзя сказать, что люди не знают о преступлениях Сталина. о репрессиях и прочее. 68% говорят, что Сталин виновен в гибели миллионов невинных людей. И те же 68% говорят, что без Сталина не было бы победы в Великой войне. Когда мы спрашиваем, можно ли признать Сталина государственным преступником, раз он виновен в гибели, то точно такое же большинство, там 60 с лишним процентов, говорят, нет, нельзя. Потому что вот эта самая коллизия, она означает, что признавшие Сталина государственным преступником, надо сделать следующий шаг и признать преступной всю советскую систему. А это, знаю, полное разрушение коллективной идентичности, что само по себе массовое сознание не в состоянии произвести. Это довольно сложный действительно вопрос. Тут и ответственность, и, я бы сказал, даже преступление нашей интеллектуальной элиты, отсутствие соответствующей работы, непонимание, насколько глубоко сидят вот эти структуры советского времени. Ну и, конечно, роль пропаганды. Люди не хотят жить при Сталине, не хотят, чтобы восстанавливали памятники Сталина. Там много вопросов, которые мы задавали, указывают на, в общем, негативные отношения к Сталину. Но при этом фигура величия государственного и государственного лидера признается и считается значимой.
Мы уже упомянули, что очень много фильмов сейчас снимается про сталинскую эпоху, от военных до любовных мелодрам, где эта самая эпоха невероятно отлакирована, посыпана сахарной пудрой и приодета в супермодные одежки, какие на самом деле никто при Сталине не носил, может быть, 1% населения. Вот такой вот сталинизм людям нравится, да, киношный. Или они на самом деле, многие хотят все-таки жить в огромном, но стабильном ГУЛАГе, понимая все последствия? Насколько те, кто отвечал, отдают себе отчет, что зло нельзя любить наполовину?
Я думаю, что они вообще не думают в этих категориях добра и зла. Наш человек – это человек, адаптирующийся к власти и пытающийся ужиться с ним. Он рассматривает власть и зло, соответственно, которое несет государство, как стихийные и неизбежные силы такие, природные силы, против которого отдельный частный человек бороться не в состоянии. Поэтому он принимает их. И это как бы разные плоскости его существования и мышления.
Но ведь как же всем нравится ходить в рестораны, стилизованные под сталинскую эпоху, одеваться как-то там, плясать там, не знаю, в форме НКВД на Тверской. Ну, нравится, это же видно.
Нет, это скорее не нравится, кроме все-таки небольшой части населения. Но эксплуатация и демагогия на войне, она, конечно, очень значима для населения, потому что другого основания для национальной гордости и солидарности, кроме как победы над нацизмом и, соответственно, вот моральное удовлетворение от этого, другого основания нету. Поэтому все крутится вокруг этого, и пропаганда бессовестным образом эксплуатирует это.
Скажите, как ученый, это вот мой последний вопрос. Сталинизм настоящий или сталинизм отлакированный, засахаренный, осовремененный – это возможное реальное будущее России в ближайшие годы или десятилетия?
Я думаю, что имитация сталинизма и частичное усиление репрессий вот нас ждет при таком восстановлении сталинского большого стиля. Это не полный сталинизм будет, но, в принципе, мы движемся именно туда.
Напомню, что я беседовал с директором аналитического центра Юрия Левады Львом Гудковым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мировые цены на нефть снизились до 7-месячных минимумов. За ними, хотя и в меньшей степени, последовал курс рубля, достигнув уровней, невиданных с начала февраля – более 60 рублей за доллар. К концу прошлой недели и нефть, и рубль отыграли часть потерь, однако по-прежнему остаются на многомесячных минимумах. Но что, если нефть, как предполагают многие аналитики, продолжит дешеветь в ближайшие месяцы? Как новое снижение нефтяных цен может отразиться и на курсе рубля до конца года, и на темпах инфляции? Такой вариант мой коллега Сергей Сининский обсуждал с экспертами в Москве.
Баррель эталонного сорта нефти Brent, к цене которой привязана и цена российской экспортной нефти Urals, только за три первых дня минувшей недели подешевел сразу на 7%, и впервые с ноября прошлого года его цена опустилась ниже 45 долларов за баррель, то есть уровней, предшествовавших нынешнему соглашению стран ОПЕК и не ОПЕК о временном сокращении добычи нефти. В целом же только за два последних месяца Brent Brent подешевела аж на 21%. Сравним с динамикой курса рубля к доллару. С начала года нефть подешевела на 20%, тогда как рубль по состоянию на 23 июня фактически остается на уровнях первых дней января. И хотя цена нефти по-прежнему остается главным курсообразующим фактором для российского рубля, столь разная их динамика в последние месяцы объяснялась и сокращением оттока из страны капитала, и притоком на российский рынок капитала зарубежных инвесторов, стремившихся и стремящихся заработать на высоких, гораздо выше, чем в других развивающихся странах, не говоря уже о западных, процентных ставках, сохраняющихся в России. Однако в середине июня эта разница в ставках заметно, с точки зрения рынка, сократилась. Федеральная резервная система, Центральный банк Соединенных Штатов, повысила свою ключевую ставку, тогда как Центральный банк России, наоборот, свою ключевую ставку снизил уже в третий раз в этом году. Да, разница в ставках остается пока весьма существенной, однако, как выразился один из наших собеседников, вектор, безусловно, задан. Ведь решения обоих регуляторов неизбежно ведут к некоторому ослаблению притока спекулятивного капитала из-за рубежа на российский финансовый рынок. Рост ставок в США повышает привлекательность вложений в американские активы, а значит, к росту спроса на доллар. Тогда как снижение ставок в России, привлекательность инвестиций в российские ценные бумаги, в первую очередь здесь в государственные облигации, наоборот снижает, что, соответственно, сокращает спрос на рубль, особенно по мере того, как разница в процентных ставках будет уменьшаться и далее. И вот на таком фоне происходит новое падение цен на нефть. В этих условиях видится ли вам некие основания для снижения своих же текущих прогнозов по курсу рубля к доллару на конец года? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Пока то, что мы наблюдаем на рынке, это просто движение, которое произошло за неделю. Оно вообще мало влияет на долгосрочный фундаментальный тренд, пока, на мой взгляд, потому что значительная часть этого движения является реакцией на растущие геополитические риски после такой военной эскалации в Сирии и реакции на расширение санкций, потому что в первые месяцы этого года была эйфория, что санкции будут сняты. Сейчас, так сказать, мы видим, что этот сценарий, он не подтверждается. Я хочу напомнить, что вообще цены на нефть, они уже снижаются не первую неделю, и вот до последних дней валютный рынок в России совершенно игнорировал динамику нисходящую цен на нефть. Поэтому здесь очевидно, что нефть не является главным объяснением того, что на рынке происходит. С фундаментальной точки зрения у нас равновесное значение курса в этом году 60-65 рублей к доллару. Я, в принципе, так ориентируюсь, что мы можем к этому уровню вернуться, но, собственно, сегодня рынок на этих значениях к концу года. Но во втором полугодии, я думаю, что мы вполне еще можем увидеть возврат курса на уровень там 56-57 рублей к доллару. То есть сейчас просто рынок вернулся к равновесному курсу. На конец года у меня прогноз 58, но, возможно, я буду двигать ближе к 60, потому что равновесное значение, оно 60-65 на этот год.
Макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов.
Мы основания для пересмотра прогноза сейчас не видим. У нас на конец 2017 года предполагается, что рубль будет в районе 60 рублей за доллар. Мы считаем, что ситуация с дифференциалом ставок, она изменилась отчасти негативно, но не столь значительно для рубля. В принципе, снижение ключевой ставки Банка России, оно закладывалось в цены финансовых инструментов. И, в принципе, рынки ожидают дальнейшего смягчения политики российского регулятора. Значит, наш прогноз при всем при этом предполагает, что курс рубля будет в районе 60 рублей за доллар при нефти выше 50 долларов на конец года. Но пока мы не видим оснований для пересмотра этого прогноза и считаем, что он адекватен существующим тенденциям.
Напомним, 60 рублей за доллар – это примерно нынешний уровень обменного курса, тогда как нефть стоит сегодня чуть более 45 долларов за баррель. Но предположим все же вариант, что и цена нефти может в ближайшие месяцы снизиться еще больше, что вполне возможно, и, соответственно, курс российской валюты окажется существенно ниже 60 рублей за доллар. Как очередная его девальвация может отразиться в этом случае на инфляции в России? Ведь то резкое замедление ее темпов, которое отмечалось в первые месяцы нынешнего года и которое теперь прекратилось, в огромной степени объяснялось именно укреплением рубля, а оно, в свою очередь, в значительной степени притоком зарубежного капитала из-за разницы в процентных ставках в России и за рубежом. Теперь же эти обстоятельства меняются. Вспомним также, что доля импорта в общем розничном товарообороте в России составляет ныне около 40%. Поэтому если допустить снижение курса рубля, скажем, до 65-67 за доллар, сколь заметно это может отразиться, по вашим представлениям, на темпах годовой инфляции? инфляции, которая сейчас, по оценкам Центрального банка, выросла с 4,1% в мае до 4,2%. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
У нас есть только исторические данные, как работает эффект переноса. Эти исторические данные, они считались в условиях фиксированного валютного курса. То, что мы видели исторически, девальвация 10%, она дает где-то 20% эффект переноса на цены. То есть это означает, что если с уровня 57, допустим, который мы видели в первом полугодии, курс двинется на значение где-то близкое к 67, то эффект переноса он может там доходить до 3% пунктов. Но здесь, ну, во-первых, не факт, что мы такой масштаб девальвации увидим. То есть для этого нужно, чтобы во втором полугодии значение было 67, не точечно, а все второе полугодие. Это, так сказать, слишком сильный сценарий. Поэтому я думаю, что в реальности, если какой-то вот эффект переноса там считать реалистичным, ну, это может быть порядка 1% пункта. Но, еще раз повторюсь, мы сейчас находимся в плавающем курсе, а тогда находились в фиксированном. И мы, строго говоря, не знаем, как сейчас экономика будет реагировать. Вполне возможно, что эффект переноса будет гораздо слабее. Поэтому я, честно говоря, пока не драматизировала бы эффект воздействия курса на годовую инфляцию.
Станислав Мурашов, банк Райффайзен.
По нашей модели такое ослабление рубля должно отразиться достаточно ощутимо при текущих низких уровнях. То есть мы предполагаем, что при таких уровнях инфляция может составить где-то 4,5-5% на конец года. Однако важным фактором, сдерживающим более активный рост цен, является фактор слабости потребительского спроса. То есть люди уже переключились и достаточно длинное время экономят на товарах, которые они покупают, поэтому потенциала для активного разгона цен сейчас нет. То есть это не та же самая ситуация, как в начале 2015 года, когда шок, в общем-то, явился, ну, достаточно неожиданным для потребителей. Сейчас рецессия уже длится более 2 лет, и поэтому фактор дезинфляции, который сопровождается снижением потребительских расходов, он достаточно существенно тянет инфляцию вниз и будет ограничивать какие-то негативные влияния возможного ослабления рубля на рост цен.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный аналитик Альфа-банка Наталья Орлова и макроаналитик австрийского банка Райффайзен Станислав Мурашов.
Работал над этим материалом наш экономический обозреватель Сергей Сининский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Россия готовится продать зенитные ракеты системы С-400 Турции, которая готовится их купить. Такими сообщениями сопровождаются в последние месяцы почти все новости о примирении президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Прокремлевские российские эксперты убеждены, что Анкара таким образом использует Москву, чтобы подразнить США и НАТО. Турецкие же аналитики утверждают, что речь идет о возможной обычной сделке на рынке вооружений. Кроме того, по их словам, покупка С-400 у России – вынужденная мера для Турции, считающей, что ей следует укреплять свою обороноспособность и развивать собственную военную промышленность из-за возросших внешних угроз. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Марина Сивальнева.
Турецкие эксперты в области вооружения объясняют желание своей страны приобрести С-400 у России по цене примерно в $500 миллионов за дивизион, изменившейся ситуации в регионе. Военный аналитик Хакан Кылыч напоминает, что Турция уже окружена странами, у которых есть системы противовоздушной обороны.
ПВО есть у непосредственных соседей Турции – Греции, России, Азербайджана, Армении, в Сирии и в Иране. При этом приобрести собственные зенитно-ракетные комплексы Анкара пыталась последние 10 лет. Впервые Турция столкнулась с ракетной угрозой во время войн в Персидском заливе. После второй из них был запущен тендер на покупку систем ПВО.
В итоге конкурс выиграла китайская компания CPIMC. У нее Анкара собиралась приобрести зенитно-ракетные комплексы HQ-9 на сумму в $3,4 млрд. Однако под давлением НАТО Турция от этой покупки отказалась. К тому же решение о сделке с Китаем было политическим, продолжает Хакан Кылыч.
Система ПВО, которую предлагал Китай, не могла сбивать баллистические ракеты и не могла быть интегрирована в НАТО. Решение приобрести HQ-9 у КНР в 2013 году было принято в пику европейским союзникам Анкары, резко критиковавшим реакцию турецких властей на серию гражданских протестов в Стамбуле вокруг Гези-парк. После того, как тендер был сорван, Турция осталась ни с чем. Сейчас, во время военных действий в Сирии, баллистические ракеты на ее территории используют как Россия, так и сирийские власти. Поэтому тема собственной системы ПВО снова стала актуальной.
Однако, напоминает Хакан Кылыч, параллельно Турция продолжает переговоры о покупке опытного зенитно-ракетного комплекса американо-немецкого производства МЭАЦ и системы противовоздушной и противоракетной обороны большой и средней дальности Астер Самт французско-итальянского производства. Проблема, по его словам, в том, что европейцы предлагают слишком высокую цену, а МЭАЦ до сих пор не функционирует.
Турция не смогла приобрести у членов НАТО систему ПВО в желаемом количестве и за небольшие деньги. В результате Анкара обратилась к России, которая предлагает очень хорошую цену. При этом Турция очень хорошо понимает, что использовать С-400 на собственной территории все равно невозможно, поскольку комплекс не может быть интегрирован в общую оборонную систему ПВО Североатлантического Союза. При отсутствии данных, которые должны поступать с радаров НАТО, С-400 сможет заметить вражеские ракеты, когда будет уже слишком поздно. Поэтому Анкара хочет приобрести 1-2 системы С-400 у России и 2 комплекса МИДС. Турции нужна система ПВО, которая может быть интегрирована в систему НАТО.
Существует мнение, что Анкара заинтересована не столько в покупке готовых российских С-400, сколько в том, чтобы получить технологии производства новейших систем ПВО. Турция сейчас активно развивает оборонную промышленность, поэтому ее цель – производить новейшие виды вооружения самостоятельно, говорит Ардами Влютоулу, эксперт в области обороны, вооружений и национальной безопасности.
С одной стороны, Турция – член НАТО, с другой – она самостоятельно и независимо ведет себя в международной политике. Турция считает, что ей нужна собственная система защиты своих интересов, не зависящая от других стран Североатлантического Союза. И для этого Турции нужны соответствующие вооружения.
Аналитик Хакан Кылыч убежден в том, что Москва никогда не пойдет на то, чтобы поделиться с Анкарой секретами собственных военных технологий.
Глупо ожидать, что Россия передаст технологию производства стратегического оружия другой стране. Это может случиться только когда оно устареет. Именно так поступил Пекин, который выиграл турецкий тендер на поставку систем ПВО. Тогда китайская сторона заявила, что ни о какой передаче технологий речи быть не может. На данный момент две турецкие компании разрабатывают систему ПВО, однако у них нет некоторых критически важных компонентов, тех самых, при наличии которых нам было бы не нужно покупать российские С-400.
Ардами Влютоулу напоминает, первоначальной причиной, по которой Анкара активно инвестирует в развитие собственного оборонного комплекса, стало уже очень давнее решение США радикально ограничить продажу Турции американских вооружений после турецкого вторжения на Кипр в 1974 году.
Именно тогда в Анкаре впервые задумались о развитии собственного оборонно-промышленного комплекса. Сейчас Турция хочет чувствовать себя увереннее в случае, если она снова столкнется с каким-то иностранным эмбарго. Стране нужна промышленность, мощности которой хватило бы на то, чтобы компенсировать нехватку зарубежных поставок. До сих пор Турция не смогла достичь необходимого уровня развития технологий. Этому мешали то экономические кризисы, то политические факторы. Сегодня правительство считает развитие оборонной промышленности первостепенной задачей, поэтому оно и прилагает столько усилий. После попытки военного путча в июле 2016 года и реакции на него властей и спецслужб отношения Анкары с Евросоюзом и США стали довольно прохладными. Официального эмбарго на поставки Турции вооружений и их компонентов нет, однако его эффект присутствует. Отдельные страны уже прекратили военное сотрудничество с Турцией.
Аналитик Ардами Влютоулу в качестве самого нашумевшего примера приводит недавний отказ австрийской компании Evelist поставлять двигатели для одной из главных современных турецких новинок в области вооружений – танка «Алтай», приспособленного для городских боев. Разрабатывать этот танк турецким инженерам помогали специалисты из Южной Кореи. Однако в данном случае, помимо политических причин, были еще и рыночные. Турция требовала передачи и технологий производства двигателей, что не устраивало австрийцев. Ранее по аналогичной причине сорвалась сделка на поставку «Москвы» моторы для Алтай с японским концерном Mitsubishi, рассказывает эксперт Хакан Кылыч.
Справиться с разработкой современного оружия самостоятельно мы пока не можем. Именно поэтому Турции приходится привлекать зарубежных партнеров. Например, Turkish Aerospace Industries вместе с британской компанией BAE Systems разрабатывает новое поколение турецких истребителей TFX.
Из-за нехватки собственных технологий Турция вынуждена как привлекать зарубежных специалистов, так и закупать за границей отдельные комплектующие для разной военной техники. Так, танк «Каплан» турецкие инженеры создали с помощью индонезийского государственного оборонно-промышленного объединения «Пиндат». Еще одной удачной разработкой Хакан Кылыч называет турецкий турбовинтовой учебно-тренировочный самолет «Хюркуш». Однако Турции снова не хватает главной составляющей мотора. В итоге на этом самолете планируется использовать двигатель производства американской компании Pratt & Whitney. Что касается собственных оружейных разработок Турции, то Хакан Кылыч видит потенциал сразу в нескольких из них.
Разработка собственной оперативно-тактической ракеты «Каан» – это большой шаг для Турции. Если смотреть на «Каан» в контексте мировых достижений, то она пока проигрывает. Даже у Ирана есть ракеты большей дальности. Однако потенциал для экспорта у «Каан» есть, в первую очередь, в Саудовскую Аравию и другие арабские страны. Не менее многообещающим выглядит беспилотник «Анка». Кроме того, потенциал Турции как экспортера вооружений подтверждают продажи ракеты «Сирит». Ее Турция поставляет во многие арабские страны. Также популярностью пользуется некоторая турецкая бронетехника.
Кроме этого, перечисляет Хакан Кылыч, Турция сейчас активно разрабатывает собственное лазерное оружие. Им планируется оснастить корабли турецких ВМС. На эти цели Министерство обороны и промышленности страны выделило около 35 миллионов долларов.
Над этим репортажем работала корреспондент Радио Свобода в Турции Марина Сивальнева. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Петербургские активисты добились наказания недобросовестных уборщиков улиц. Теперь Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие «Центр» заплатит штраф за то, что количество пыли на улицах, за частоту которых оно в ответе, превышает нормативы в несколько раз. В последние годы петербуржцы по весне почти всегда жалуются на то, что они задыхаются от пыли. Обычно даже активные граждане, находящие в себе силы писать и звонить в разные инстанции, никуда не дозваниваются или получают в лучшем случае отписки, сводящиеся к тому, что проведена проверка, меры приняты и теперь все хорошо. При этом пыль на улицах остается. Но в этом году случилось удивительное. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
В отношении государственного унитарного дорожного предприятия «Центр» возбуждено административное дело. Активисты, заботящиеся о чистоте города, провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что жалобы горожан на то, что ветер поднимает на улицах тучи пыли, имеют под собой веские основания. Активистам, выбравшим для своих исследований 8 мест, удалось установить, что в 6 из них содержание пыли, что называется, зашкаливает. Наказание компании «Центр» добились активисты движения «Красивый Петербург». Координатор движения Красимир Воронский отмечает, что в последнее время в городе становится все грязнее и что все больше людей жалуются на плохую уборку улиц.
Мы уже третий год делаем замеры, измеряем квадратный метр и смотрим, сколько там пыли, грязи, чтобы посмотреть уровень уборки. По нормативу 30 грамм смета. Ну, это грязь, пыль, все вместе. То есть все, что мы соберем с квадратного метра, не должно превышать 30 грамм. Мы провели и в центре замеры, и в спальных районах. В некоторых местах оказалось, что норма завышена по 20-25 раз, 27 раз рекорд в Калининском районе. Поэтому мы начинаем обращаться в ответственные организации, которые должны убирать. Комитет по благоустройству. Даже приходилось до вице-губернатора обращаться, чтобы помыли людям улицу. Но все это происходит очень медленно, очень некачественно. Но и мы решили воспользоваться административным кодексом, который у нас есть. Раз плохо работают организации, ответственные за уборку города, ну тогда нужно их принуждать рублем, чтобы они выполняли свою работу добросовестно. Есть в КОАПе такое нарушение, что это травмоопасно, это может повлечь какие-то аварии, когда много грязи на дорогах. Поэтому мы привлекли полицию, чтобы она их штрафовала. Раз не умеют убирать, пускай их штрафуют до момента, пока они или их поменяют вообще, или не научатся чистить как надо. Я как гражданин написал, сослался на все нормативы и законы, я отправил обращение. Мы пробовали по подобному образу в Красносельском районе, в спальном районе обратиться. Там пришел очень странный ответ, который мы еще будем оспаривать. Но вот в центре все хорошо. Вот пришел ответ буквально вчера вечером, что оштрафовали. Так как это юридическое лицо отвечает за уборку там, ну, непосредственно в центре, ГУДП-центр, то штраф начинается с 200 тысяч. То есть от 200 до 300 тысяч будет наложен штраф на организацию. Мы предлагаем сейчас шаблон, мы выставили, чтобы люди, у кого плохо убирают, чтобы они могли воспользоваться.
У проверок городских улиц на чистоту есть своя история. Простой метод, который, как оказалось, прекрасно работает, изобрел руководитель общественного проекта «Делайте правильно» Дмитрий Гусев.
В 2012 году на президентской программе подготовки управленцев я защитил проект «Наведение чистоты на дорогах Санкт-Петербурга». Проект стал лауреатом губернаторского конкурса, и вроде бы все было хорошо до того момента, как я не сказал, что благодаря внедрению тех идей, которые мы предлагаем, можно сэкономить свыше 1 000 000 000 рублей бюджетных денег, а в системе коммунальной уборки города сократить 14 чиновников из 15. Наши городские чиновники очень негативно к этому отнеслись, и мне пришлось из официального проекта на президентской программе сделать просто общественный проект и заниматься распространением идей правильного благоустройства, правильных методов эксплуатации и так далее. То есть основная наша задача – это просто распространить правильные идеи. И для того, чтобы показать наглядность разницы между правильным благоустройством и неправильным благоустройством, я начал делать замеры загрязнения. Рисовал квадратик, подметал его, это 1 квадратный метр. Сравнивая количество смета с этого квадратного метра, можно делать выводы о том, насколько грязно или насколько чисто. Эта идея очень понравилась ребятам из красивого Петербурга, и они начали ее использовать вовсю. Благодаря этому уже на протяжении 4-5 лет они проводят акции весеннего замера уровня загрязнения, и, соответственно, благодаря своей известности, благодаря своему общественному влиянию, они все-таки заставляют чиновников хоть немножко шевелиться. Чиновники в первую очередь отвечают за полноту освоения бюджета. Это официальное требование губернатора. Да, он сказал, что те, кто не будут осваивать бюджет, к тем будут приняты кадровые решения. Зимой они делают очень простую вещь. Когда выпал свежий снег, его очень просто сдвинуть механизированным способом для того, чтобы люди шли по чистому сухому тротуару. В тротуары вкапывают большое количество препятствий. Механизированный труд заменяют ручным, в 6 раз дороже и примерно в 20 раз медленнее. Дворники не успевают весь снег убрать. Он утаптывается до снежного наката, потом наледи. И весь этот снежный накат и наледь, а иногда и просто рыхлый снег, засыпают песком. Когда проходит оттепель, этот песок опускается либо на дно луж, либо на асфальт, его засыпают свежим слоем снега, и все повторяется снова. Поэтому к весне у нас на тротуарах и на дорогах огромное количество песка, который просто накопился за зиму. Летом чиновники продолжают осваивать бюджет, и до 100 тысяч кубометров грунта каждый год вываливают на газоны. Газон находится выше уровня бордюра, и после каждого дождя его смывают на дорогу. Возникает пыль, грязь, эту грязь надо убирать, возникает целая цепочка. Сначала деньги тратят на то, чтобы высыпать грунт на газоны, потом для того, чтобы его собрать и утилизировать, и вот так они занимаются этим круглый год. То есть они сами себе создают работу, осваивают бюджет, и, собственно говоря, все довольны. Нужно всю систему управления городом реформировать, потому что у нас, допустим, за содержание дорог отвечают 2 комитета. Комитет по благоустройству отвечает за текущий ремонт участка дороги, а комитет по развитию транспортной инфраструктуры за капитальный ремонт дороги. То есть 2 структуры занимаются одним и тем же. Это 2 аппарата чиновников, это 2 бюджета, в 2 раза больше чиновников, чем нужно. Плюс у нас есть муниципалы, которые отвечают за ремонт дворовых территорий. Очень много людей занимаются одним и тем же.
По мнению Дмитрия Гусева, нужно систему управления города приводить в соответствие с нуждами горожан. При этом муниципальным управлением должен быть дан приоритет, чтобы именно они полностью отвечали за содержание всей территории района. Только тогда, считает активист, горожане будут понимать, что из кого спрашивать. Во всяком случае, привлечение к ответственности хотя бы одного дорожного предприятия уже можно считать неким шагом вперед. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». И в завершении ее я представляю вам очередной выпуск архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Русские вопросы» нашего автора Бориса Парамонова, приуроченную к юбилею поэта Льва Лосева. Впервые она прозвучала в нашем эфире 5 июля 1997 года.
15 июня исполнилось 60 лет поэту Льву Лосеву. Радио «Свобода» уже посвящало передачу этому событию. К сожалению, по ряду обстоятельств я не смог в ней участвовать. Постараюсь сказать что-нибудь вдогонку. Поэзия, искусство, холодное, мастеровое дело, искусное ремесленничество. Лев Лосев пишет стихи именно так. И это делает его настоящим поэтом. Он мастеровой. Позже я уточню его ремесленную специальность. Первое появление стихов Лосева в печати сопровождалось напутственным приветствием Иосифа Бродского, сказавшего тогда о Лосеве слова, являющиеся, по-моему, самым важным из всего могущего быть сказанным о Лосеве. Бродский написал, что Лосев – поэт крайней сдержанности. Эти слова можно всячески развивать, тянуть в любую сторону. Все кажется правильным. Вспоминается хрестоматийный, Боротынский, «Мой дару Бог и голос мой негромок», хотя Бродский вспоминал Вяземского. Но мне и другого поэта хочется вспомнить, с которым Лосев имеет парадоксальное на первый взгляд сходство, причем поэта прежде всего громкого, Маяковского, конечно. И дело тут оказывается не в громкости или тихости голоса, а в чем-то другом. В чем же? Да в том самом, о чем я уже говорил. Настоящие поэты не любят высказываться напрямую, выражать чувства. Шкловский говорил, что искусству вообще противопоказано прямоговорение. У Лосева, кстати, есть цикл, называющийся «Памяти водки». Вот формула не хуже Маяковского. Стихи начинаются и получаются всегда и только после водки. Водка – это не стихи. Стихи – память о водке. По возможности, элегическая. Еще пример из той же линии. Есенин написал стихотворный цикл «Москва кабацкая». Николай Клюев, прослушав эти стихи в авторском исполнении, сказал: «Сережа, эти стихи станут любимым чтением всех нежных юношей и девушек России». Есенин был настоящий поэт. Он понял, что слова Клюева отнюдь не комплимент, и обиделся. Стихи пишутся не для нежных юношей и девушек. Лев Лосев это очень хорошо понимает. Но вот что пишет в журнале «Новый мир» критик Лилия Пан в рецензии на третий сборник Лосева «Новые сведения о Карле и Кларе».
Ведь сколько заделал он в поэзии кукол вида как живые, сколько живых картинок, и все они тикают и говорят время. Отрежьте ему ананаса за то, что он скоро умрет. Эта строчка из юбилейного Лосева определенно говорит время, потому что тикает в ответ на яркую и несправедливую книгу Коробчаевского «Воскресенье Маяковского», на перестроечную разборку с горланом главарем. Но тикает-то она, как и все стихотворение, так пронзительно, поскольку Влад с тикающим устройством внутри. Приведите себя в подобное состояние чувствительности, и вы напишете не менее свежо. И ваши стихи разберут на цитаты.
Это нечто прямо противоположное тому, что я говорил только что. Постараюсь доказать свою правоту. Опять вспоминается авангардист и теоретик авангардизма Шкловский, где-то сказавший, что специалисты в ласках говорят, что ласкать лучше всего бранными словами. Это относится к довольно сложному теоретико-литературоведческому вопросу, связанному с понятием так называемого «остранения». Я не буду уходить в эти глубины, просто приведу стихотворение Лосева о Маяковском, то самое юбилейное, о котором упомянула рецензентка для иллюстрации того, как надо писать стихи и как их якобы пишет Лосев. «О, как хороша графоманная поэзия слов граммофонная! Поедем на лодке кататься, в пролетке расшлепывать грязь и слушать стихи святотатца, пугаясь и в мыслях крестясь. Сам под потолок недотрога, он трогает рифмы звеня игрушечным ножиком Бога, испуганным взглядом меня». Могучий борец с канарейкой, приласканный нежной еврейкой, затравленный временем вием, катает шары и острит. Ему только кажется кием, нацеленный насмерть бушприт. Кораблик из старой газеты дымит папиросной трубой. Поедем в собаку, поэты, возьмем бедолагу с собой. Закутанный в кофточку желтую, он рябчика тушку тяжелую, знаток сладковатого мяса, волочит в трагический рот. Отрежьте ему ананаса за то, что он скоро умрет. Повторяю, эти стихи называются «юбилейные», и именно так, по моему разумению, должны звучать все юбилейные песни.
песнопения, да и стихи вообще. Из стихов топотом ног нужно выгонять сентиментальность и прочие нежные чувства. Что сделал здесь Лосев? Поступил в точном соответствии с советом Шкловского. Обласкал Маяковского бранными словами. Вот и думайте, что лучше, пускать слезу нежной девушкой или писать, как Лосев, кораблик из старой газеты дымит папиросной трубой. В Маяковском увиден имитатор мужественности и силы. Насчет папиросной трубы, кстати, та же Вероника Полонская сообщила поразительную деталь. Оказывается, Маяковский курил, не затягиваясь. Он был свиреп, как мультипликационный волк.
Это был фрагмент передачи Бориса Парамонова «Русские вопросы», вышедший в эфир впервые 5 июля 1997 года. Свежие выпуски архивного проекта моего коллеги Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад всегда можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их можно найти на нашем сайте по адресу свобода.org. На этом мы завершаем выпуск информационно-аналитического радиожурнала «Время свободы» от 26 июня. Продюсер Наталья Аркадьева, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.